Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. Радио Теос продолжает свое вещание. У микрофона Алексей Клименко, пастор церкви «Христианская жизнь», и готов начинать переделки. Но мы сегодня поговорим о жизнестойкости или о жизнеспособности. Знаете, как-то вот я был в Киеве сейчас 5 дней на семинарах, мастер-классах по онкопсихологии, как помогать людям, которые, ну, тяжело очень больны, и потом еще один семинар, но это дело не в этом. И знаете, я вот вернулся с таким устойчивым чувством и каким-то таким глубоким осознанием, что самое главное, самое, наверное, лучшее лечение – это не общение с болезнями, не общение с проблемами, а именно поиск выхода в какой-то полноценной жизни из той ситуации, в которой вы оказались. Это, на самом деле, меня потрясло, потому что я готовился слушать про то, как, там, какие диагнозы, какая проблематика, какая симптоматика, но моему удивлению, огромному удивлению, вот, эти все мастер-классы и семинары, и разговоры с участниками, подавляющее большинство которых столкнулись, ну, в данном случае, с проблемой рака, которая сегодня второе по причине смерти, да, в мире как-то фиксируется, в общении с людьми, и вот меня это потрясло, что на самом деле я даже сказал человеку, с которым мы были вместе, который проводил эти мастер-классы, это вот Дима Лицов, который вот в «Точке опоры» со мной здесь присутствовал и немного рассказывал тоже о своем опыте, меня это действительно потрясло, что вопрос вообще о том, как быть с болезнью, это вопрос, как двигаться из болезни в жизнь. И вот я думал, о чем говорить, и ничего другого, честно говоря, придумать я не смог, как вот, да, как определяет Алексейчик жизнь, такой Александр Ефимович, замечательный человек. Вот, психолог с 5-летним, психиатр с 50-летним стажем. Он говорит, жизнь – это постоянное сопротивление энтропии или разрушению, творческое сопротивление разрушению. И действительно, ну, мы знаем, что если отпустить как бы повода и пустить все по своему, так сказать, накатанном пути, то чаще всего закончится это разрушением, потому что если не заботиться о машине, машина разрушится, да, если не заботиться, я не знаю, об огороде, ну, он перестанет приносить те блага и плоды, которые приносит огород. Вот, если перестать заботиться о месте, в котором ты живешь, доме, да, оно запустеет, захереет, покроется пылью, грязью, там невозможно будет жить. И вот если перестать заботиться о душе, то с ней ничего хорошего не произойдет. Но вот мы, так сказать, чаще всего в погоне за жизнью, за какой-то красивой жизнью, за успехами, забываем заботиться о своей душе. И вот сегодня хотелось бы поднять этот вопрос снова и поговорить немножко о жизнестойкости или жизнеспособности. То есть это возможность сохранять целостность личности, да, какую-то вот живость, проходить невзгоды, трудности, нестабильность, сложные ситуации и проходить их так, чтобы сердце не ожесточилось, да, чтобы мы сами и люди вокруг нас, они не платили за причиненные нам лично раны, чтобы наше настоящее, вот, да, оно не было съедено прошлым или не было бы в тюрьме у прошлого или у будущего. Вот это очень такие вот слова. Ну и, конечно, хочется процитировать здесь Давида, который сказал в 65-м псалме такие потрясающие слова: «Боже, ты испытал нас, очистил, как серебро, ты заключил нас в неволю, возложил нам на спину бремя и позволил конникам попирать нас. Мы прошли сквозь огонь и воду, но ты вывел нас к месту изобилия». Или там в синодальном переводе сказано «на свободу». Вот, друзья, присылайте свои вопросы, я с радостью на них отвечу, если они будут в русле передачи, да. И еще раз хочется напомнить такую простую вещь, что когда мы говорим о духовных каких-то вопросах, это не значит, что мы отметаем все остальные вопросы, потому что духовность, она включает в себя и душевность, и телесность, и вот ту материальную среду, в которой мы находимся. Потому что если, предположим, да, у нас болит тело, нам плохо, мы в муках, мы в боли, то состояние нашего тела, оно препятствует фактически нашей духовной жизни, если так можно сказать. Если у нас болит душа, тоже это все становится очень сложно. И вот в гармонии, скажем так, включенности всех сфер нашей личности, физической, духовной, психологической, наверное, мы вот достигаем ту гармонию, которую Господь нам обещал, да, вот в первом Фессалоникийцам. Это очень важные такие стихи, они, ну, для меня лично всегда ориентир такой в конце своего послания, такого искрометного, да, потому что вот в пятой главе апостол Павел уже пишет такими вот, ну, как бы цитатами для Твиттера, тезисами. И в конце он заканчивает свою такую искрометную речь, там «всегда радуйтесь, да, непрестанно молитесь, бодрствуйте». Он заканчивает такими словами, подводя итог: «Итак, пусть сам Бог, дающий мир, осветит вас всецело, чтобы ваш дух, первое, да, ваша душа, второе, и ваше тело, третье, сохранились непорочными до тех пор, когда придет Господь наш Иисус Христос. Тот, кто вас призывает, верит, и он выполнит то, что обещал». И вот в этом воля Божья для нас с вами, да, это такая замечательная воля, чтобы наш дух, душа и тело сохранились непорочными и гармоничными до дня, в который мы увидим Спасителя и в котором вообще все ограничения этого мира спадут, и мы познаем себя совершенными. Ну, вот три фактора жизнеспособности, чтобы было так понятно, которые мы будем обсуждать, это видеть реальность, да, это первое. Второе – это наделять реальность смыслом. Третье – это творчество. И знаете, я хотел бы вынести еще в отдельную категорию это отношение вот с какими-то людьми очень важными в нашей жизни. Ну и вообще посмотреть на то, как складываются наши отношения. Ну, сейчас это уже не секрет, исследование опубликовано, даже переведено на русский язык. Есть ролик замечательный, что вот в долгосрочной перспективе, по-моему, 5 поколений сменилось изучающих жизни людей, в какой-то, по-моему, в течение 75 лет изучали, что делает человека счастливее. И вот вывод, к которому пришли ученые, которые осуществляли этот долгосрочный проект, это глубокие долгосрочные человеческие отношения. И, наверное, вот этот глубокие долгосрочные человеческие отношения – это вот один из важнейших факторов, особенно на таком вот первоначальном этапе нашего перестроения. Потому что как бы ни казались простыми вот эти тезисы, да, вот видеть реальность, придавать смысл реальности и творчество, но особенно, опять я скажу об этом, особенно на первых порах, на порах там становления личности, вот, это очень такой важный момент, чтобы нам помогали другие люди, ну и потом мы в свое время помогали бы другим людям, потому что, как написано в руководстве вот для работы ВДА, да, взрослых детей алкоголиков, там, по оздоровлению, там есть очень важный такой вот тезис, да, реальность – это не тот ад, который мы себе вообразили. И вот этот первый пункт, ну, совсем вроде как не хитрый, да, видеть реальность. Как мы смотрим на мир? Как мы видим самих себя? Да, вот такой очень важный, наверное, навык, который мы должны развивать в себе, это определять, где мы. Да, вот в той реальности, которую мы видим. Мы на пути, мы в тупике, мы там в завалах, мы в каком-то идеальном месте, мы, я не знаю где, в оазисе в каком-то, или мы там в Чернобыле, я не знаю, где мы находимся, да, вот этот вопрос, где я? Это вопрос первый, который Бог задал Адаму. Адам, где ты? И понятное дело, что для всемогущего, всеведущего Господа он и так знал, где Адам. Этот вопрос нужен был Адаму самому, чтобы определиться вообще, что с ним происходит, как оно живется, где он очутился. И поэтому вот в реальности мы пытаемся понять вообще, какая она, да? Вот мы, как верующие, можем пользоваться такими двумя большими категориями отношения к реальности, что либо люди злы и мир злой, либо мир добрый, этот день сотворил Господь, и мир не без добрых людей. Я могу сказать вот про себя, даже далеко не заезжая. Я уже сказал, что я был, ну, вот, на конференции в Киеве, и понятно, после всего того, что говорят об отношениях между людьми, знаете, садиться в поезд, ехать через таможню, ну, как-то от этих мыслей все равно не отмахнешься. Но я был, честно говоря, потрясен. Вот мы были в Киеве в 5 дней, 2 раза пересекали таможню. Ни одного плохого слова я не услышал, честно вам скажу. Я был просто счастлив. Но когда я ехал, особенно вот туда, мне приходилось, ну, реально, сидеть и выбирать, в каком мировоззрении я буду воспринимать и предвкушать происходящее. Либо мир не без добрых людей, это вся вот эта пена, которую там нам пытаются на мозги накинуть, это, ну, не что иное, как жуткая пропаганда, ну, и с одной стороны, и с другой стороны. Но когда приезжаешь, видишь, что, ну, все люди хотят жить, да, все люди хотят добра, все люди хотят какого-то процветания, уважения, принятия, гармонии. И вот, ну, я могу на себе, да, вот показать, как это происходило, что мне постоянно приходилось бороться с этими мыслями, потому что даже как вот, ну, я не разделяю, не смотрю эти политизированные там шоу, не читаю всю эту крамолу, которую публикуют сейчас в интернете отовсюду, и люди с Украины, и россияне в попытках что-то кому-то доказать, и создается такое впечатление, что идет какая-то кровавая война. Да, и вот, ну, на удивление, вот я только вернулся, да, буквально день назад, я, честно говоря, был вообще под огромным впечатлением, что мир не без добрых людей, нам все помогали, никто на нас криво-косо не смотрел, мы разговаривали, ну, я разговаривал на московском русском языке, это сразу заметно, но это, по большому счету, ни на что не влияло. Ну, так же, как и здесь, например, вот я живу, там у нас Киевское шоссе, часто вижу машины с украинскими номерами, это меня ни к чему, так сказать, не разъяряет и не обязывает. Поэтому вот видеть реальность, и именно видеть такая, какая она есть, а не через какие-то свои там призмы и очки, и кошмары, страхи и воображение, потому что, ну, это целый навык, который мы себе развиваем, чтобы действительно реальность разглядеть, увидеть в ней именно то, что там есть, и не домысливать ничего, не придумывать ничего, ну, не бояться каких-то вещей, которые в реальности не присутствуют. И вот особенно в этом параметре, как мне кажется, очень важно, когда рядом есть вот люди, люди хорошие, живые, мыслящие, может быть, по-другому или имеющие больший жизненный опыт, потому что именно в соприкосновении точек зрения и понимаешь вот эти вот зазоры, понимаешь искажения, понимаешь свои сложности, либо все как бы игнорировать реальность, либо постоянно ждать какого-то, ну, подвоха, как я говорю, вот до сих пор, да, я не, ну, как садясь в машину, но сейчас уже, кстати говоря, в меньшей степени, но все равно это происходит. Собираясь куда-то, ну, вот я видел, как папа всегда мой, он либо ждет пробок, либо еще каких-нибудь моментов на дороге, и вот особенно по первому я садился в машину уже с таким предвкушением, что сейчас будет что-то как бы сложное, надо как-то так вот быстро проехать, и никуда ни в какую переделку не попасть. И мне потребовалось достаточно много времени, чтобы, скажем так, натренировать свой мозг не воспринимать вымышленные опасности. Ну, понятно, если пробка, это пробка, можно поехать пораньше. Вот, если кто-то там маневрирует как-то непонятно, ну, дай дорогу дураку, да, правило 3D никто не отменял. Но вот такие вещи, они вроде как незаметные, но они существенно загружают нашу психику и затрудняют наш путь. Потому что чем отличается взрослый от ребенка, и в этом великая мудрость детей и школы для нас, для взрослых, что для взрослого, ну, существование – это проблема, да, нужно постоянно какие-то проблемы решать. Для ребенка это увлекательное путешествие, таинство, и в котором он воплощает какие-то свои глубинные вещи. И вот к этому отношению к реальности нам и нужно восходить, да, вот к этому детскому. Только мы уже не просто играемся, а мы учимся как бы взаимодействовать с реальностью на основе наших каких-то глубоких внутренних ценностей, убеждений, чтобы вступать такой в процесс все-таки какого-то творческого взаимодействия, в сотрудничество с реальностью. И вот тоже, знаете, вот тест на отношения, да, он очень интересный, простой. Возьмите листочек бумажки, напишите в центре вот свое имя, я могу написать Алексей, да, и вот расположите вот людей таких вот, ну, достаточно значимых, ну, родственников можно, да, начать с родственников, родных, там, мать, отец, сын, брат, там, я не знаю, на листочке бумажки, вот. А потом поставьте около каждого имени, ну, скажем так, кому бы вы пошли рассказать о ваших самых больших успехах и открытиях. Потом поставьте, кому бы вы пошли за помощью, если бы у вас создалась бы реально трудная ситуация. Ну, потом можно поставить еще, с кем бы вы могли поговорить по душам. И вот просто такой тест на те отношения, которые складываются в нашей жизни. Есть ли у нас люди и кто они? С кем можно поговорить по душам, обсудить какие-то глубокие вопросы? Есть ли у нас люди, к которым можно обратиться за помощью? Есть ли у нас люди, с которыми можно поделиться своими радостями и успехом? Вот. И потом попробуйте проанализировать себя по отношению к этим людям. Можно ли с вами поговорить о чем-то таком глубоком? Можно ли к вам обратиться за помощью? Можно ли с вами поделиться какой-то радостью? Да, вот такие моменты очень важные. Итак, вот видеть реальность такой, какая она есть, и видеть какие-то такие вот возможности в этой реальности, потому что они не всегда явные, и вот учиться видеть реальность в разных ракурсах, в разных перспективах, потому что, ну, здоровый человек – это тот человек, который может проживать жизнь и воспроизводить жизнь по-разному, да, без таких вот каких-то шаблонных вещей, потому что в этом наша живость, в этом наша человечность, в этом наша такая подвижность и в этом наша свобода. И вот второй шаг очень важный, да, вот для жизнеспособности – Я напомню, мы говорим о жизнеспособности, мы обсудили с вами такой вот тезис очень важный – видеть реальность. И почему мы об этом говорим? Потому что чаще всего, когда человек не справляется с каким-то кризисом или трагичной ситуацией, какой-то потерей, каким-то вот таким вот катаклизмом, который случается в жизни, потом, через несколько лет, с ним могут происходить очень серьезные какие-то неприятности, сбои по здоровью, болезни. Поэтому лучше вот наращивать в себе вот эту способность справляться с жизнью, принимать жизнь, любить жизнь, говорить постоянно жизни «да», как-то с ней творчески, позитивном залоге взаимодействовать. А для этого нам необходимы жизнеспособности. Вот первое – это смотреть на жизнь, видеть реальность, принимать жизнь такой, какой она к нам приходит, и могу сказать еще вот по опыту, ну, вот последней группы, которая у нас была на семинаре вот интенсивной терапевтической жизни. Вы знаете, меня поразило открытие, что когда как-то вот в группе ничего не происходило, ну, начали происходить какие-то проблемные вещи. Такие люди начали как-то разговаривать, вмешиваться. Ну, как бы подводя итог, скажу так, что когда мы не можем справляться с жизнью, не можем подключать свои внутренние ресурсы, чаще всего Бог задействует какие-то проблемы, чтобы нас мобилизовать. И в этом смысле, когда мы видим реальность и видим, что приходят какие-то сложные моменты, проблематичные моменты, болезненные, может быть, моменты, это не что иное, ну вот как вот мне прямо открылось это очень ясно, как желание Бога нас простимулировать к чему-то, да, и вот не случайно же говорят, не спешите лечить болезнь, да, попробуйте понять, зачем вам болезнь. Побудьте с болезнью, потому что это действительно какой-то указатель на что-то очень важное, что мы не видим, чего мы не дорабатываем, чего мы недопонимаем. И вот увидеть, доработать, понять, осознать и попытаться как бы отнестись к этому по-иному – это очень важный такой вот момент для нас, для всех. Ну вот второе – это придавать смысл реальности, да, потому что на самом деле наше отношение к реальности важнее наших навыков. Почему? Потому что, ну, вот самое простое, что можно сказать, у нас у всех был день, когда нам нужно было что-то делать, ну, там, я не знаю, самое простое – это сдавать экзамены, да, проводить какое-то мероприятие, там, проводить день рождения или какую-то важную еще, да, туда юбилей, и вроде как вы это вы, и вы обладаете всем своим обычным арсеналом, набором навыков, способностей, талантов. Но вот есть такой день, когда вот все как-то оно само, да, вот катится, и вы радостные, и вы настроенные, у вас все получается, да, в руках вот все горит. Смотреть на нас в этот момент приятно. Так же, да, как говорят, приятно смотреть вечно, можно смотреть на костер и на человека, который работает. И вот мне очень нравится, что в одном из залов, вот где собирается наша община, там репетирует оркестр. И на стенах вот есть фотографии музыкантов, когда они играют, или музыкантов с инструментами. Вы знаете, на эти фотографии очень приятно смотреть, потому что это вот люди, которые отдаются тому, что они делают, которые какие-то глубокие чувства проживают, и они очень глубоко связаны там со своими инструментами и с тем, что они делают. Да, вот, как говорится, вот дело жизни. И вот придавать смысл реальности – это вот дело нашей жизни, потому что вот один день у нас как-то все оно само собой течет, а другой день, да, мы говорим, не с той ноги встал, да, как-то вот ничего не получается, потому что есть какой-то внутренний разлад или есть какое-то нежелание взаимодействовать с тем, что нам нужно делать, либо есть какое-то ощущение опасности, вот, либо как бы обесценено то, что мы делаем, и мы вроде как те же самые люди с теми же самыми навыками, с теми же самыми способностями, ну, не можем, как говорится, сделать то, что, в принципе, в обычной жизни мы и так можем сделать. Может быть, это на фоне простого, ну, как бы стресса, да, когда мы слишком сильно волнуемся, слишком сильно стараемся, и как сороконожка, которой сказали, вот, а как ты ходишь, она начала присматриваться, как она ходит, и запуталась в своих ногах. И вот пробуждать смысл или придавать смысл реальности – это очень важный момент. Почему? Потому что на самом деле это то, как мы пробуждаем самих себя каким-то глубоким ресурсным состоянием и глубоким важным действием. Да? Вот то, что мы себе говорим, когда мы делаем одно и то же, ну, вот самое простое, да, я могу просто мыть полы в доме, а могу мыть полы в доме, потому что я люблю свою жену. Я понимаю, что для нее это важно. Не то, что важно, чтобы муж полы мыл, а в том, чтобы дать ей возможность отдохнуть и не заниматься вот этим копанием, как говорится, в грязи. Она может посидеть лишние полчаса, выпить чашечку кофе или чая, о чем-то прекрасно подумать, что-то почитать или там повозиться со своими теми же самыми цветами, да, то есть это форма проявления любви. Там посидеть, я не знаю, с детьми, да, сходить там за покупками, ну, вот такими вот, как бы, за продуктами. Мало ли что можно сделать. Чтение слов, да, вот очень интересное было исследование студентов. Исследовали на то, как вот настроенность на себя и те слова, которые остаются в мозге, влияют на вообще жизнедеятельность. И вот одним читали про болезнь, про страхи, про старость, а другим, ну, совершенно противоположные понятия давали читать. И вот тем, кому читали про болезнь, про старость, там, они были более заторможены и менее, как говорится, быстры в своих реакциях. Вот знаете, то, что мы говорим, те пластинки, которые мы себе в голове крутим, это очень важный такой момент, потому что они либо настраивают нас на какое-то действие, либо расстраивают нас на какое-то действие. Ну и в то же самое время быть рядом с человеком, для которого жизнь не проблема, это счастье. Потому что вот с его задором, да, вот с его таким вот отношением, и мы меняем свое отношение, и мы выходим из каких-то страхов, ну или, по крайней мере, мы начинаем задавать себе вопросы, а чего я так боюсь? Или там, ну вот у духовных людей, скажем так, у верующих, там они пытаются сделать какой-то проект, да, и сразу начинается про духовную войну, про противостояние, про то и это. И вот, ну, меня это очень, честно говоря, расстраивает, потому что все вот эти противостояния и то и это фантомы в нашей голове на самом деле, потому что чаще всего эти страхи, они какие-то вымышленные, или если они проявляются, то это уже самосбывающееся такое пророчество, когда мы на одни и те же события смотрим, ну, под разным ключом. Ну, например, вот последнее, да, мне нужно было перед тем, как уезжать на семинар Трес Диаса, да, в один день перед этим у меня сломалась машина, я понимал, что ездить на ней нельзя, мне пришлось чинить машину, менять свой график, да, потом, когда я починил машину, я ехал уже домой, у меня сломался замок, входную дверь, мне пришлось еще стоять около входной двери, вызывать мастера, который бы открыл мне дверь, починил замки, да, и вот я мог бы сказать, что это духовная битва, а мог бы сказать, как, в принципе, я и себе сказал, хорошо, что это произошло все, когда я был дома, потому что, в принципе, ну, мужчина, он должен решать проблемы. Я бы не знаю, как моя жена чинила бы дверь, вызывала бы этих людей, которые могли бы скрыть в дверь, принимала бы такие решения, но она была бы в очень неловких обстоятельствах. Для меня это не составило никакого труда. Там я потратил на это, ну, там, я не знаю, лишние 40 минут времени, и все, вопрос с закрытой дверью, которую невозможно открыть, решен. Ну, там, конечно, не хотелось бы, чтобы это было, но слава богу, что это произошло именно тогда, когда я был дома и мог все это решить. Вот, и все, психика моя свободная, я рад, что я муж, я рад, что я могу решать проблемы, я рад, что я могу позаботиться о своей жене, либо я бы вот развивал вот эту всю скажем так, фобию духовных атак и проблем и предвкушал бы еще нечто большее. Поэтому вот, да, то, как я вижу реальность, да, на какой парадигме я ее основываю, либо этот день сотворил Господь, либо весь мир лежит во зле, а потом придавание смысла реальности помогает сориентироваться в достаточно, ну, скажем так, простых жизненных вещах, не теряя при этом, скажем так, энергии психологической и физической больше положенного. Да, вот это еще когда я карате немного занимался, нас всегда учили, что карате – это спорт ленивых, что нужно научиться напрягать только те мышцы, которые участвуют в том ударе, в котором ты совершаешь, все остальное должно быть расслаблено. И вот это очень важный момент, да, вот как мы идем по жизни, вот как мы ездим в метро, да, где все люди какие-то вот такие угрюмые, они постоянно куда-то бегут, как будто это последний вот поезд с планеты Земля на Марс, а за спиной у вас там цунами, я не знаю что, ураган, экологическая катастрофа и ядерный взрыв, создается такое впечатление, да, чтобы нам жить здесь. Ну, и тратить меньше психологической энергии, соприкасаясь с каким-то негативом, ну, он и так есть. А если мы еще сами будем какой-то воображаемый негатив создавать, то мы этим только усугубим положение. Здесь очень важно, да, получать необходимую информацию о тех или иных вещах, потому что, чтобы реальности придавать смысл, ее нужно понимать. Вот, и здесь, конечно, нельзя сбросить со счета, что вот все страхи наши, какие-то сомнения, какая-то уязвимость, бессилие, они рождаются, так сказать, из-за недостатка информации. В этом смысле, что собирание необходимой информации о вещах, которые нас там окружают, которыми мы занимаемся, это очень важный аспект. Почему? Потому что она, ну, помогает нам преодолевать какие-то страхи, которых не существует, сомнения, которые можно, в принципе, не иметь. И вот как-то готовиться к тому, чтобы творчески участвовать вот в тех обстоятельствах жизни, в которых мы находимся. Ну и, по сути дела, конечно же, мы как люди всегда должны наделять вот вещи, которые присутствуют, и людей, которые присутствуют в нашей жизни, какой-то ценностью, да, и работать с этими ценностями, переживать эту ценность. Потому что если мы переживаем ценности, мы их укрепляем, да, потому что, ну вот, например, там, когда мы замечательно проводим время там, с нашими друзьями закадычными, да, и мы понимаем, насколько сильно для нас, на нас это влияет, насколько сильно это нам помогает, ценность этого укрепляется. А когда мы, скажем так, наделяем что-то ценностью, но потом не осуществляем эту ценность, ценность пропадает. И вот, как говорят умные люди, что то, что для меня ценно, можно проверить это простой вещи, просто посмотреть на то, что я делаю. Если человек говорит, там, например, ну, друзья для меня ценные, но у него нет ни одного друга, и он ни с кем не встречается, значит, у него ценность это иллюзорная. Да, и вот это тоже очень важный момент такой, провидеть реальность и придавать смысл реальности, чтобы нам избавляться от своих иллюзий и фантазий. Ну, для этого человеческие отношения созданы идеально, потому что они проверяют наши иллюзии и фантазии, и именно поэтому мы боимся иногда человеческих отношений, потому что они как-то вот слишком быстро и как-то жестоко, может быть, как нам кажется, забирают у нас иллюзии и фантазии. Это нам не всегда нравится, потому что мы к ним привыкаем, они нам так сильно помогают. Но, к сожалению, если мы не работаем со своими иллюзиями и фантазиями, они у нас крадут жизнь на самом деле. И вот придавание смысла реальности – это вот новые витки, новые шаги к тому, чтобы пробуждать нас как вот личность, чтобы мы могли жить от сердца, да, вот из глубины каких-то там переживаний положительных, чтобы мы могли поступать от сердца, поступать как-то живо. Ну и вот тут мы переходим к такому моменту, как творчество. Ну, творчество для нас, понимаете, это русская, так сказать, особенность души, потому что все, кто жил там в голодные 90-е, да, вот я бы даже назвал это изобретательностью. Творчество — это такое слово, скажем так, оно приятное, прекрасное, сегодня модное, но это изобретательность, это возможность решать ситуации нестандартно. Да, ну, вот самое простое, когда там мы в свою бытность зарождения там любви, проникновения к девочкам в палату в лагере, там с цветами или без цветов, когда там закрывали двери, мы лезли в окна, когда нельзя было пройти днем, мы лезли ночью, да, ну, или как вот часто приводят это... такой вот пример человека писающего, потому что если мы хотим, вот нас приперло уже, да, писать, больше некуда деваться, тут подключаются все наши волевые и творческие ресурсы, чтобы этот, так сказать, позыв осуществить и сбросить внутреннее напряжение. То есть и в этом, наверное, вся жизнь, в этом ее самая прекрасная сторона, но... Если мы страдаем неким таким перфекционизмом и зацикленностью на каких-то вот таких вот привычных формах, тогда нам тяжело, да, вот это еще одно, один момент, такой вот видение реальности. Но у меня тоже был такой период, сейчас он поменялся, и некоторые люди называют это зрелостью. Почему? Потому что вот обычно что мы спрашиваем? Скажите, как вот сделать, да, вот как сделать А, Б, С, Д или 1, 2, 3, 4, чтобы прийти там... к какому-то решению или к какому-то результату, ну, или там иногда говорят, как найти клад, да, скажите, куда пойти, какой поворот направо, где налево, сколько метров идти, либо вам говорят, что, ну, клад, грубо говоря, на горе, а как вы туда подниметесь, это уже ваше творческое воображение вам поможет, вы можете туда идти, можете обойти гору, можете посидеть там в саду, можете пожечь костер и там еду себе поджарить в каком-нибудь красивом месте, да, можете позагорать, вот, ну и потом, как бы получив массу удовольствия по пути, можете прийти к кладу, забрать его и вернуться обратно. И вот это вот два таких отношения к жизни. Ну, и вот во втором, в творческом, да, когда процесс прихода к цели настолько же важен, как сама цель, а первое – это когда процесс – это мучение, нужно быстро пройти там 1, 2, 3, 4, 5 и получить как бы желаемое. Вот. То есть, чем больше мы такие как бы люди незрелые, тем больше мы будем склонны к первому такому процессу. И в этом смысле, конечно, творчество – это очень опасный момент. Вот, да, когда мы такие вот все зажатые, хотим все сделать правильно, все сделать на пятерку, хотим сделать все так эффективно, чтобы не было мучительно больно, чтобы, не дай бог, не ошибиться, а то вдруг там кто-то над нами смеяться будет. Вот в таком режиме творчества оно фактически невозможно. Потому что, ну, там произошла ссора у вас с кем-то, да, ну, вот попросили вы прощения, не работает, да, вот можно как бы на этом зациклиться, можно обидеться, можно отступить, можно начать как-то человека наказывать или как-то начать принуждать его к миру, а можно как-то попытаться по-творчески попросить прощения по-другому, да, или там сделать приятное своим близким людям по-другому. Ну, вот всегда вы так делали, а вот... сегодня, после моего диалога такого, монолога, точнее говоря, решите проявить какое-то творческое участие и сделать это по-другому. Ну, в России же как? Мы что только кашу из топора, да, там, машину или велосипед из запчастей, дачу из всего, что мы разобрали, собрали, набрали, увидели, прихватизировали. Это же наш русский, как бы, феномен, который нужно просто из разряда, скажем так, практической, физической реальности перевести вот в разряд именно душевной реальности, потому что, в принципе, все живые отношения по этому принципу творческому и построены, когда вы каждый раз по-новому, когда вы каждый день по-новому воспроизводите свои глубокие чувства или проживаете какие-то ценности, или укрепляете какие-то ценности, или созидаете какие-то ценности, а по сути дела учитесь преодолевать вот эту энтропию жизни, да, вот ее сумятицу, ее разрушение, ее трудность. И вот как бы осуществляя вот эти три позиции, да, вот видеть реальность, придавать смысл реальности и творить, да, вот по-новому осуществлять какие-то очень важные вещи, которые у вас есть в жизни. Почему? Потому что, ну, когда все делаешь одинаково, ну, рано или поздно это станет скучно. Даже молиться, да, вот одними и теми же словами все равно станет скучно. И как бы в духовных упражнениях тоже мы учимся делать по-другому, мы учимся по-другому молиться, по-другому читать, по-другому, может быть, как-то структурировать свой внутренний мир и фиксировать эти вещи, по-другому делать какие-то вещи, которые мы обычно делаем там в служении, я не знаю, на богослужении. Потому что это вот удивительная возможность для нас проявиться, стать живым, сделать что-то хорошее и удивить, скажем так, людей, которые с нами рядом присутствуют. Ну вот еще, наверное, одну такую вещь хочется добавить, потому что она как-то сегодня под запретом, да, вот видеть реальность, не пытаться отмахнуться от каких-то негативных вещей, потому что, ну, если нам больно, мы можем скорбеть, мы можем понимать, что это боль, и можем ее проживать. Ее не надо обесценивать, да, говорить, ну, там, подумаешь, там, тебе болит, а у кого-то там родственник умер, или кто-то там раком болеет, а ты чего тут, короче, сопли распустил, соберись, тряпка, да? Вот нужно принимать свою печаль, принимать свою боль. Почему? Потому что вот это вхождение в боль, оно потом дает нам какой-то ресурс, оно учит нас чему-то важному. Оно готовит нас, ну, вот к таким положительным проявлениям эмоций, потому что когда мы закрываемся от плохих эмоций, мы закрываемся от всех эмоций. Не случайно, что сегодня мы оказываемся в мире, в котором, ну, люди, они практически не умеют чувствовать. И мы гоняемся за такими суперчувствами, суперпереживаниями, там, за адреналином, мы организуем какие-то там, я не знаю, события для того, чтобы не стыдно было выложить их в Инстаграм, делаем губы уточкой, я не знаю, залезаем куда-то на елку, чтобы стать звездой, знаете, вот это как бы вот этот надрыв в жизни, который сегодня нам демонстрирует вот особенно социальные сети, и этим надрывом жизненно многие люди увлекаются. Это же от неспособности глубоко проживать самые такие базовые, важные вещи, которые есть у нас в жизни. Там дружбу, любовь, семью, там, я не знаю, свое дело жизни, долг, какие-то поступки важные, которые мы совершаем, то, как мы выглядим, то, как мы относимся к себе, то, как мы относимся к этому миру, да, вот. Поэтому вот проживать какие-то вот сложные чувства, и особенно вот, ну, верующие люди, мы в молитве можем их проживать, предаваться своему горю так же, как это делал Давид, но не застревать в своем горе так, чтобы, ну, вот прошлое не крало у нас будущее. Ну, и мы становимся живыми, да, вот. Мы же знаем, что за одного битого двух небитых дают, потому что человек, который был у беды, да, который был у проблем, он удостоверен. То есть у него есть достоверный какой-то опыт жизненный. Он понимает, что жизнь может быть всякой, и нашедший выход из своих каких-то сложностей, он может помочь найти этот выход другим людям. Но это еще вот про то, как мы видим реальность, потому что ведь видеть реальность – это не про розовые очки, что я вижу только хорошее. Нет, я вижу то, что происходит, то, что может произойти, да, я предсказываю, что может быть. Как в притчах сказано, да, что мудрый видит беду и укрывается, а глупый идет вперед и наказывается. То есть видеть реальность – это не просто носить розовые очки, это иметь способность быть готовым к любым проявлениям реальности. Да, вот это говоря о творчестве, да, уже о взаимодействии вот этих частей. То есть если я понимаю, что жизнь может сложиться так и так и так, я готовлюсь ко всем ее поворотам. И слава Богу, что жизнь, скажем так, когда она происходит по идеальному сценарию, значит, два остальных варианта мне не нужны. Да? Так же, как, например, у каждого, наверное, нормального человека по возможности должен быть резервный фонд, потому что, не дай Бог, там заболеете, или вас уволят, по крайней мере, какое-то время, там, лучше иметь месячный, как бы, да, вот бюджет или двухмесячный в идеальном вообще варианте, чтобы как минимум у вас было 2 месяца на перегруппировку. То есть это такие вот простые вещи, которые помогают нам жить. Или когда мы защищаем там свои убеждения, мне недавно одни люди замечательные сказали, что вы научили нас отдыхать. Мы как-то говорили с ними, мы просто сказали, что мы защищаем время отдыха точно так же, как мы, скажем так, защищаем рабочее время. И они с того же вот времени поставили себе вот такой вот предел, что они будут обязательно отдыхать, потому что они не ездили отдыхать не потому, что не было у них денег, а потому что они как-то об этом не думали, им как-то было не с руки на это, ну, тратить время, что ли. Нужно было работать и то, и то, и то делать. Но вот мы пообщались тоже, и они зарезервировали, скажем так, свое время для своих ценностей, потому что отдых – это тоже очень важный вклад. Потому что наше психическое здоровье, физическое здоровье, получение новых приятных ощущений – это очень такой важный момент вот в жизнеспособности. Потому что чем больше у нас внутренних вот этих ресурсов, которые приходят из-за того, что мы заботимся о себе, заботимся о своей жизни, заботимся о своих близких, да, вот как мудрый укрепляет силу свою, сказано в Священном Писании, то есть, чтобы противостоять этой энтропии, да, вот этому разрушению, которое нас окружает постоянно, мы, в свою очередь, да, вот в нашем жизненном каком-то таком вот течении должны искать всегда возможности и укреплять свою силу. Физическую силу, эмоциональную силу, душевную силу, духовную силу. И тогда, когда происходят трагедии или какие-то нежеланные обстоятельства, да, они заберут у нас силу, но это нас не сломает. И в этом, наверное, великая мудрость жизни, которую мы с вами сегодня обсуждаем. Ну и юмор, да, вот юмор – еще одна вещь, которую хотелось бы сказать, потому что вот, ну, не надо смотреть на жизнь слишком сильно или слишком глубоко, как бы втягиваться в беду. Всегда, вот знаете, как вы понимаете, вот ситуация, она слишком серьезная становится или слишком тяжелая эмоционально. Ну, расскажите анекдот. Вот мне это очень нравится, что вот те люди, у которых я сейчас учусь в психологии, да, вот когда становится слишком умно или слишком тяжело эмоционально, вовремя приходит такой вот целительный анекдот, который как-то возвращает нас, ну, в реальность. И, ну, и сказать вот так вот, заканчивая, однажды у человека, который работал, по-моему, 30 лет, помогая людям в тяжелых обстоятельствах во всяких, ну, типа как вот МЧС, только еще и с психологической точки зрения, его спросили, говорит, как вам удается не выгорать в вашей профессии, как вы находите в себе силы возвращаться и делать это снова и снова, ну, в течение десятилетий. Что вы себе говорите, как вы себе, как вы себя убеждаете? Знаете, он сказал такую парадоксальную фразу, после которой все выдохнули. Он говорит, слава Богу, это не я, это первое, что я себе говорю. И вот это действительно так, что слава Богу, что это не мы, слава Богу, что после всего, что с нами было, мы замечательные живые люди, которые вот сейчас говорят о том, как стать еще более живым, как помогать другим людям. Поэтому вот целительный анекдот, или как вот говорит мой товарищ, легкая степень придурковатости делает нас практически неуязвимыми. И вот на этой ноте удивительной мы, наверное, с вами и закончим, дорогие друзья. Благослови вас Господь и до встречи на следующей неделе.